АВ Медиа представляет подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников».
Это скульптор Лоренцо Бернини. Но Бернини был не только скульптором. Бернини был главным персонажем, главной фигурой итальянского искусства XVII века. Он был архитектором, он был скульптором и он был живописцем. Я думаю, что он равно был замечательным архитектором и скульптором. Но архитектуру Бернини нельзя не почувствовать и не подпасть под ее влияние, обаяние, не испытывать перед ней восторга, если появились, по счастью, в городе Риме. Весь Рим, наряду с античными памятниками, это деяние Бернини. Он создал свою сценографию этого великого города. И в самом деле площадь Святого Петра. На ней находится главный собор Италии, собор Святого Петра. В работе над ним принимал участие целый ряд крупнейших архитекторов Италии. И Рафаэль, и Браманте, Модерна делал фасад. Но все-таки главные объемы и внутреннее пространство – это создание Микеланджело. А вот площадь перед собором – это удивительную полукруглую колоннаду, которая как бы обнимает всю площадь. И обнимает не только площадь, но и вас, когда вы приближаетесь к собору. Вы оказываетесь в объятиях этой площади. Она вас втягивает в себя и в конце концов привлекает к собору. Вот это деяние Бернини. И таким образом он сумел насытить практически весь город самыми разными постройками. Санта-Андреа, церковь Святого Андрея в Кверинале. Это его создание. И особенно памятны каждому, кто посещает Рим, это римские фонтаны. Вы, конечно, вспомните фонтан четырех рек на Пьяцца Навона, на этой длинной площади, удлиненной, с фонтанами. И вот фонтан четырех рек, он принадлежит Бернини. На площади Барберини, Пьяцца Берберини, фонтан Тритона – это опять Бернини. Фонтан на Испанской площади, перед знаменитой испанской лестницей, вздымающейся вверх, и там опять-таки венчается церковью, этот фонтан – также создание Бернини. И огромное число других построек. Причем, когда вы входите, скажем, в собор Святого Петра, вы пережили ваше ощущение от площади, от фасада, от купола Микеланджело, вы входите в собор, и вы оказываетесь перед потрясающим балдахином над центральной частью собора, ну, который опять-таки является созданием архитектуры и скульптуры одновременно. И это опять-таки производит, конечно, очень большое впечатление на каждого, кто входит в этот храм и оказывается перед созданиями этого мастера. Бернини – это такая же судьба XVII века, как Микеланджело XVI. Конечно, как и все скульпторы практически, он работал в разных областях скульптуры. Конечно, он делал монументальные вещи. Наверное, многие или в книгах, а может быть и в самом Риме видели его Давида, энергичного, эмоционально возбужденного, в котором полностью отсутствует гармоническое равновесие микеланджеловского Давида. Видели его Аполлона и Дафну. Большая скульптура. Аполлон гонится за прекрасной нимфой Дафной. Она, чтобы избежать его объятий, превращается в дерево. Вот в этой скульптуре нам важна тема превращения. Вот этот момент превращения, перехода из одного состояния в другое состояние – это искусство барокко. Ну и, наконец, одна из очень знаменитых скульптурных групп Бернини – это его экстаз святой Терезы. Эта скульптура находится в церкви Санта Мария Виктория. Она производит огромное впечатление. Она построена на теме экстаза. И именно Бернини умеет передать это состояние, наверное, как никакой другой скульптор, потому что надо обладать этим виртуозным, абсолютно техническим мастерством, чтобы превратить мертвый камень в это живое человеческое тело, в его движение, мимику и прочее, причем с той степенью мастерства, которая, казалось бы, доступна только живописи. Умение пользоваться как бы живописными какими-то приемами, но в скульптуре умение из мрамора извлекать вот эти живописные эффекты, это есть Бернини и это есть барокко. Почему он стал таким? Что случилось с этой гармоничной, уравновешенным искусством Возрождения во времена Бернини? Открывался новый мир. Он открывался во многих измерениях. Конец 16-го, начало 17 века. Это время политических катаклизмов во всей Европе. Время сложения национальных государств. К этим новым формам существования страны приходят часто через революции. Нидерландская революция, английская революция. Это потрясение в плане вот существования просто людей в Европе, человечества. С другой стороны, это время великих географических открытий, когда открываются новые миры – Америка, Индия. Эти открытия переживаются уже на каком-то новом уровне. Не только как открытие для какой-то группы людей, но как уже завоевание этих новых просторов. Земля оказывается не такой ограниченной, как она казалась раньше. Это огромные-огромные миры. И вот эти миры, эти новые открытия, они касаются и человека, его душевного мира, его богатств внутренних. Не только мы видим человека, плоть и кровь его нам ясны. Нет, мы догадываемся о глубинах и пространствах его внутреннего мира, о его переживаниях, об эмоциональной сфере его существования. То, что у Боттичелли было еще, ну, только в каком-то предвидении, когда он изображал этих своих грустных, задумчивых, античных героинь, которые иногда, кстати, можно было идентифицировать как Венеру, так и Еву, Еву как Мадонну, то, что как загадки оставил нам, скажем, в своем портрете Моны Лизы Леонардо да Винчи, как возможности вот этого внутреннего богатства, неразгаданного в человеке, то выплескивается со всей полнотой, а иногда, как в экстазе святой Терезы, экстатической полнотой и обширностью в искусстве барокко. Это новый мир, мир барокко, мир улавливания всех этих изменений, которые происходят и в жизни, и в мире, и в глубине человеческой души. И поэтому вот эти духовные характеристики, душевные движения людей – это то, что особенно интересует этот век. И хотя, скажем, Рембрандт не входил в систему барокко, но он живет в 17 столетии, и его беспрецедентное вот это углубление в духовный мир человека – это тоже это же время, обусловленное вот теми же реалиями жизни. скульптурное произведение «Голова медузы Горгоны». И вот эта небольшая голова, она дает представление о очень многих качествах именно скульптуры Бернини как скульптора. Она была создана где-то в 30-х годах, очевидно, 17-го столетия. Женский образ античного мифологического существа. Медуза – это одна из трех сестер Горгон. И ее особенность заключалась в том, что она единственная из всех трех, она была смертной. Она и поплатилась за это, потому что в какой-то момент она была обезглавлена Персеем. Он был послан на ее убиение богиней Афиной за то, что она нарушила свою чистоту и чистоту того храма, который был посвящен Афине, потому что она подверглась насилию в этом храме со стороны бога Посейдона, пленившегося ее красотой. Медуза Горгоны на протяжении веков приобретал разное значение. Надо сказать, это один из самых архаических и самых древних образов античной древнегреческой мифологии. И поначалу медуза Горгона – страшное существо, вместо волос у нее змеи, она безобразна и ужасна. И даже самый взгляд на нее приводил к тому, что люди превращались в камень. Вот это было ее страшное свойство. На нее нельзя было смотреть. Даже мимолетный взгляд превращал людей в камень. Они окаменевали. Голова медузы создана также на основании метаморфоз Овидия. Эта головка этой юной, прекрасной женщины искажена какими-то огромными внутренними переживаниями, которые ее обуревают. Удивительно передан вот этот залом ее бровей. Он кажется сначала чрезмерным, но понимаем, что эта чрезмерность вызвана тем состоянием духа, в котором она находится. Кстати говоря, Бернини отходит от принятой до него иконографии в изображении этого образа. Ну, скажем, в античности, ну и даже в 15 веке, медузу нередко изображали именно ужасной, с высунутым языком, вытаращенными глазами и с этими шевелящимися змеями вместо волос, которыми, кстати, ее наделила богиня Афина, превратив ее прекрасные волосы в эти страшные существа. Но потом произошли некоторые изменения, но вот это видение медузы как страшного существа, оно сохранилось и у мастеров XVII века. Вот я хотела показать вам голову медузы Горгоны у великого мастера Караваджо 17-го столетия. Он изображает ее тоже с этим ужасным выражением лица, открытым ртом, искаженным страданием. Но, между прочим, есть все основания думать, что в голове медузы он изобразил самого себя. В какой-то мере это его автопортрет. Он очень похож на те изображения, которые считаются автопортретами Караваджо. Палаццо Форнезе в Риме. В больших плафонных росписях Аннибале Карачи, мастер 17 века, изобразил тоже Горгону, вот такой, как ее видели, пожалуй, даже еще более ранние времена. Такое страшное женское лицо. И вот это состояние, прежде всего, ужаса и страха. Это главное, что характерно и для Караччи, они все современники Бернини, и Караваджо. Самым известным образом, пожалуй, Медузы является скульптура знаменитого Бенвенуто Челлини, сделанная в XVI веке, где изображен Персей, держащий в руке уже отрубленную голову медузы Горгоны. И вот этот образ такой кровавой расправы, ну, как-то запечатлелся у многих и, пожалуй, действительно является самым известным. Эта скульптура, ее многие могли видеть, кто посещал Италию, потому что она находится на площади Синьории в самом центре Флоренции, перед зданием Синьории, то есть мэрии Флоренции. И справа там, если вы стоите перед фасадом, вы видите лоджию, знаменитую лоджию Деи Ланци, где находится много других выдающихся скульптурных произведений итальянских скульпторов, но самая знаменитая из них – это скульптура Бенвенуто Челлини. Но с веками ее образ как-то модифицировался, особенно вот в Италии и уже во времена 17-го столетия. Ей внешне возвращали образ прекрасной молодой женщины и осмысливали как бы ее судьбу еще более драматически. Мы видим, что Бернини находит какое-то другое решение. Он хочет изобразить не столько физические страдания, которым подверглась эта юная дева, сколько ее душевный надлом. И в самом деле она подверглась вот этому страшному наказанию. И, собственно говоря, нам кажется, что вот эта голова и то страдание, которое выражено не в гримасах ее лица, а в скорбности ее взгляда, в этих заломленных бровях, чуть при открытом рте, это скорее вот тот душевный надлом, которому она подверглась. Ведь она ни в чем не виновата. Она подверглась насилию. И не исключено, так некоторые интерпретируют этот образ, что изображен именно момент, когда она превращается сама в камень. Но кто-то считает, что эта голова – это как бы символ создания самой скульптуры. Это образ создания, когда как бы на наших глазах происходит вот эта трансформация. Это переход живого существа в окаменение. Ну, можно и так объяснять вот то выражение лица и ее состояние. Но ясно одно, что это образ глубокого человеческого страдания, какой-то мощный эмоционального переживания, который искажает вот таким образом черты. Похожий мотив, но в более открытой и близкой к самой легенде интерпретации существует вот в Аполлонии Дафна, когда Дафна превращается в дерево. Ну, это как бы случается на наших глазах, потому что девушка стремительно вырывается из рук Аполлона, а над ее головой уже ветви распускающегося дерева. Есть еще один интересный поворот, коль скоро мы погружаемся с вами в рассмотрение этой прелестной девичьей головы. Известно, что Бернини, сам скульптор, пережил глубокую трагедию в своей жизни. Он страстно любил молодую особу Костанцу Бонарелли. Она была женой скульптора итальянского, с которым он вместе работал. Она стала его возлюбленной. И для него было страшным ударом узнать, что она ему изменяет. Изменяет не с кем-нибудь, а с его младшим братом. Это произвело на Бернини очень сильное и разрушительное впечатление, и он отдал приказ своему слуге изуродовать лицо своей возлюбленной. Это было сделано. А потом он захотел убить своего младшего брата. Но тому удалось скрыться от него, спрятаться. И он не сумел это сделать. Конечно, он подлежал очень серьезному наказанию. И встал вопрос о том, сможет ли он просто дальше существовать. Здесь под свою защиту его взял один из его главных заказчиков римских, а именно папа Урбан VIII. И известные такие слова этого почтенного папы, который дает Бернини прощение, но именно потому, что искусство Бернини представляет колоссальную для итальянского народа ценность, и он готов его простить, понимая, что дальше Бернини будет вести уже другой образ жизни. Некоторые склонны видеть в этой голове схожесть с замечательным портретом Костанца, который сделал сам Бернини. Трудно сказать и уловить действительно полное сходство этих персонажей, но это может быть одна из легенд, а может быть и правда, поскольку эту голову Медузы Бернини никогда никому не показывал. Она находилась у него. И потом уже, только после каких-то обстоятельств, она попала в руки частного коллекционера. Но, в принципе, это была как бы вещь, сделанная для себя. И то, что голова Медузы была изуродована, и такой же крест постиг Констанцу, может быть, это и так. Ну, это, наверное, всегда будет очень трудно доказать. Но то, что такая теория существует, и такая догадка существует, она зафиксирована в научных книгах. Я считала необходимым вам ее рассказать.
Вы прослушали подкаст Ирины Антоновой «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников». В этом цикле вы также можете познакомиться с другими выдающимися художниками, начиная от эпохи Возрождения до начала первой половины XX века.